6. И тогда Ярополку показалось, что он достиг того, о чем только мечтали, чего добивались, за что платили великой кровью отцы и деды. Они сражались и костьми ложились в боях с ордами, которые надвигались и надвигались с востока. Он, Ярополк, сумел заключить мир с Каганом Илдеей и всеми печенежскими племенами. Предки его сотни лет боролись с ромеями, проливали кровь русских людей на Русском море и на Дунае. Он, Ярополк, не брал в руки меча и щита. Наоборот, сами ромеи прибыли к нему в Киев и заключили с ним мир и дружбу. Веками отцы и деды со страхом взирали на запад, боясь поляков, германцев, римского папы. Вот послы германского императора Оттона и епископ папы римского сидят у него в Киеве. Захочет князь Ярополк, Русь навеки побратается с Византией. Изменит Византия, вместе с германским императором он покарает ромеев. А если, думал Ярополк, послы германского императора и епископ римского папы поедут из Киева в Новгород, и Владимир заключит любовь и дружбу с ними. Не можем мы теперь, чтобы на земле русской, в Новгороде, был еще один князь, говорит Ярополк на рассвете в Золотой палате. Зову Владимира в Киев, пускай в Новгороде останется один посадник. «Хорошо деешь, князь!» — кричат бояре и мужи. «Мы тебе опора в этом деле!» «Брань? Кто знает? Князь Ярополк думает, что, может, он избежит брани. Владимир побоится, приедет в Киев, а уж тут его покарает, уничтожит гора». «Посылай гонцов в Новгород, княже! Зовем Владимира в Киев!» Разумеется, если бы князь Ярополк прислушался к голосу русской земли, он услыхал бы много такого, о чем не думал и не гадал, увидел бы измену, обман, ложь вокруг себя, ужаснулся бы того, что творит. Ярополк не видел этого и не слышал. Советниками его были Блюд и бояре, воеводы Тысяцкие. «Я пошлю гонцов в Новгород, — говорит князь Ярополк, — но думаю послать посольство и в Византию, к императорам Василию и Константину, к печенежскому Кагану Илдеям, пусть они по уговору с нами дадут помощь». Бояре и воеводы думают, сил ныне на горе мало, дружина малочисленна. На земское воинство мало надежды, и в самом деле им должны помочь и помогут ромеи, печенеги. «Хорошо задумал князь, пойдем за тобой!» — гудит золотая палата. Они единодушны в замыслах своих. Ослепленный ненавистью к брату князь Ярополк хочет стать единственным властелином Руси. Ненасытная гора хочет получать дань со всех городов и земель. Впустить на Русь ромеев и печенегов, воевать чужими мечами? Что ж, и с этим согласна гора. Ведь князь не верит в свое боярство, а боярство в князя. В золотой палате жарко горят свечи, душно, трудно дышать. Теремские дворяне ходят вдоль стен с корчагами, наполненными холодным медом, подносят боярам и воеводам кубки, с которых падают хлопья желтоватой густой пены. Пьют шумно, смакуя, отдуваются. Они напоминают святых на иконах. Суровые лики, буйные гривы на голове, темная одежда, на которой блестят серебряные и золотые цепи, скрещены на груди узловатые руки. Княгиня Юлия сидит в кресле, на помосте рядом с Ярополком. Она необычайно бледна, заметно утомлена. Время от времени усмешка пробегает по ее тонким губам. Но она спокойна, глаза ее искрятся, играют. В ближайшие дни гонцы выезжают в Новгород, а вниз по Днепру отправляются в путь послы к печенегам и ромеям. Над землей русской нависает туча. Будет гроза, кровавый дождь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокман. Глава четвертая. Первая. Весть о том, что творится в Киеве, быстро через Волок докатилась до Новгорода. О недобрых делах Ярополка услыхал и князь Владимир. Он еще с детских лет хорошо знал Ярополка. Оба сына угорской княжны, Ярополк и Олег, с малых лет презирали брата, кичились тем, что сами они, мол, князья, а Владимир Робочич, сын ключницы. Особенно много оскорблений наносил Владимиру Ярополк. Порой слезы закипали на глазах у юноши, когда он слышал злые, насмешливые слова сына королевны. Сколько раз ему хотелось броситься на него с мечом. Но Владимир никогда не выдавал своих чувств, становился только молчаливым, неразговорчивым. Лишь блеск глаз временами говорил о том, как ему больно, трудно. Понимал он и то, что ему тяжко, но, может быть, еще тяжелее отцу. Ведь все, что касалось сына, растравляло острую рану в сердце Святослава. Сын рабыни, а отец, кто же он? Ни муж, ни возлюбленный, отец даже не знал, жива ли Малуша. Отец ведь так любил Малушу, мечтал о ней, искал. Владимир помнил каждое слово, сказанное о ней, и полюбил ее, мать свою, которую никогда в жизни не видел. Держаться, только держаться, терпеть, ждать. Вот ведь отец держался, молчал, а снаряжая Владимира в Новгород, велел. Собратьями своими, князьями земель, ты должен быть единодушен. Если браты станут творить по покону отцов, будь заодно с ними. Он говорил это, зная, что едет, быть может, на последнюю кровавую сечу, на смерть, понимая, как тяжко будет жить без него Владимиру, сыну Малуши. И Владимир старался выполнить отцовский наказ. По пути в Новгород и уже там он вначале боялся этой северной земли. Часто с великой болью вспоминал Киев. Там была его родина, там жил его отец. Где-то там находилась и его мать, Малуша. Юный Владимир после разговора с отцом очень часто думал о ней. Однажды ночью мать даже приснилась ему. Это было странно, ведь он ни разу в жизни не видел ее. Но она ему приснилась, когда ему было очень тяжко и когда он перед самым рассветом забылся сном. Мать тихо, чтобы никто не услыхал ее шагов, вошла во дворец, остановилась у его ложа, склонилась так низко, что он услыхал ее дыхание и стон, сорвавшийся с ее уст. Положила руку, такую теплую и нежную, на его голову. Проснувшись, Владимир сел на холодном ложе, смотрел в серое окно, думал, какая же она, его мать. Позднее он уже меньше и не с такой болью думал о Киеве. Велика земля новгородская, на юге упирается в Полоцкую землю, на запад тянется до Еми и Чуди, на востоке до Мизени и Печоры. Об ее северные берега бьется суровый ледовитый океан. Много языков и племен живет в ней. Княжеские и боярские погосты стоят повсюду. На Воде, Нева, Онеге, в племенах Саамских, Ненецких, Коми. Большую дань собирают с них князь и бояре. 2000 гривен по ряду должен давать Новгород только киевскому князю. И неспокойна эта земля. За морем Варяжским точат и точат мечи против Руси свионы. На Итиль реке за Унжою сидят черные булгары. С севера, с ледовитого океана, того и гляди, налетят германцы, варяги, а то и английцы. И уже несколько раз объезжал на санях с дружиной князь Владимир землю новгородскую, собирая дань на погостах и давая суд и правду людям. Полюбилась ему суровая, холодная земля, молчаливые, работящие, необычайно сильные люди ее. Полюбил он и Новгород, ведь это они, лучшие мужи, бояре, воеводы новгородские, позвали его сюда, нарекли, хоть и был он сыном рабыни, своим князем, обещали вспоить и вскормить, и все исполнили. Твердо сидел князь Владимир в Новгороде, его надежно подпирали бояре и воеводы, слушались и любили люди всех верхних земель. Рядом с ним был человек, которому он доверял и который любил его. Воевода Добрыня, его вуй. И богат был новгородский князь Владимир. Сокровищ имел, должно быть, не меньше, чем киевский князь. Знамена Владимира стояли во многих лесах, на землях, над реками, до самого Белого моря. Богатый Владимир и знатное его боярство и воеводство надежно берегли северные Украины Руси. Правда, не раз и не два они роптали. Сам Владимир был недоволен Ярополком, который старался побольше взять, поменьше дать. Как-то в Новгороде побывал князь древлянский Олег. Несколько вечеров провели они вместе, говорили о Киеве, о брате Ярополке. Ясно стало Владимиру, что и Олег недолюбливает Ярополка. Сидя в древлянской земле, знает его черные замыслы, ждет случая объединиться с Владимиром. Тем временем они не пренебрегали Ярополком. Из года в год посылали ему уроки. Новгород при надобности давал Ярополку дружину. Купцы новгородские вольно ходили на торг в Киев, а у себя на Волхове принимали полян. Владимир отдавал Ярополку, как киевскому князю, честь и славу. Когда до Новгорода дошла весть о гибели князя Святослава, Владимир по уговору с Олегом принес присягу Ярополку, как великому князю Руси, обещал хранить с ним мир и дружбу. Отец Святослав знал, что делает, когда посадил Ярополка в Киеве, Олега на древлянской земле, его, Владимира, в Новгороде. Так и должно быть, пускай душа его покоится в садах Перуна. Но что задумал? И что творит князь Ярополк? Долетела до Новгорода новая весть, что он послал дружину в древлянскую землю, убил князя Олега. Владимир ужаснулся, услыхав об этом. Значит, Ярополк делает то, что задумал, поднял меч и убил брата, чтобы двинуться потом и на Владимира. Вся новгородская земля осуждала убийцу князя. Новгородская вече призывала Владимира, как велел закон и обычай, идти и отомстить за убийство брата. Князь Владимир не пошел на Ярополка, ибо знал, что тот опирается на могущественную Киевскую гору, имеет большую дружину, может быстро собрать многочисленное земское войско из полян, древлян, сиверцев. Не верилось ему, что Ярополк так быстро сразу начнет брань против него в Новгороде. А из Киева доходили все новые и новые, все более страшные вести. Князь Ярополк принимает в золотой палате печенежского Кагана Илдею, заключает с ним мир, дает ему города и земли у Днестра. Новгород бурлит, воеводы и бояре в ярости. Как может киевский Ярополк мириться с убийцами князя Святослава, да еще давать им пожалования? В Киеве князь Ярополк принимает послов Византии, заключает с ними мир, обещает помогать оружием, позволяет распространять богопротивную христианскую веру, да еще и женится на греческой царевне. Новгород в ярости, тревожится, скорбит и князь новгородский Владимир. Второе. Вместе с князем Владимиром тревожится и вуй его, воевода Добрыня. Горе молодого князя — его горе. Княжеская доля — его доля. Он не только воевода. Малуша, мать Владимира, сестра Добрыни, он его родной дядя. Никто этого не знал. Не знал и Владимир. Князь Святослав, узнав от Малуши, что Добрыня ее брат, назначил его сотенным, но самому ему знака не подал. Узнав, что мать Ольга изгнала вместе с Малушей и Добрыню, и что потом Добрыня по ее приказу привез Владимира на гору, он против воли матери поставил воем своего сына, не кого-либо, а Добрыню. Только ему самому ничего не стал объяснять. Отправляя Владимира в Новгород, Святослав рассказал ему правду о матери Малуши, но про Добрыню умолчал. Кто знает, какие чувства владели князем? Страдая всю жизнь от глубокой раны в сердце, он, должно быть, хотел облегчить жизнь своего сына. Добрыня же думал об этом иначе. Владимир — сын Святослава, и кто бы ни была его мать, он князь ныне и вовеки. Добрыня, если понадобится, и жизнь свою отдаст за него. Но что дозволено князю, то пагубно для смерда. Малуша согрешила с князем Святославом, за что и понесла кару. Добрыня же был нужен князю. Он охранял на берегу Роси его плод. По приказу княгини оторвал от груди Малуши дитя и привез его в Киев. Он нужен и как вуй молодого княжича, ибо кто же лучше него способен был выпестовать сына рабыни? Впрочем, на горе в отчим тереме Владимир был не сыном рабыни, а княжичем. Позднее в далеком Новгороде стал он князем. И никто, даже сам Владимир, не знает, что Добрыня, сын убогого любичанина Микулы, его дядя. И не нужно, не нужно. Добрыня позабыл прошлое, ныне он воевода, правая рука князя, живет в согласии с воеводами и боярами новгородскими, добывает князю, княжье, себе свое. А уж тут, в Новгороде, Добрыне было что взять. У князя был свой терем и двор в Ракоме, перевесище, ловы, леса и земли. Добрыня получил от князя пожалование, терем с клетями и под клетями, и дворище над Волховом. У князя в руках была казна новгородской земли. У Добрыни в тереме лежало несколько мехов с золотом и серебром. Так и жил Добрыня в любви и дружбе с князем Владимиром, в полном согласии с новгородским боярством и воеводством, которые сами искали дружбы с ним, потому что Добрыня — правая рука князя Владимира. А боярам и воеводам есть о чем заботиться. В Киеве была гора, где сидели и откуда правили землянами князь с боярами и воеводами. В Новгороде тоже был свой град над Волховом, где за рвами и валами, за высокой стеной, сидели в теремах и хоромах лучшие мужи новгородские — бояре, воеводы, купцы. Добрыня быстро освоился и увидел силу этих мужей. Боярина Валдуты, у которого был терем над Волховом, погост возле Онежского озера и еще один у самого Ледового океана. Воевод Тудора и Ваня Чудина Спирки, терема которых высились в Новгороде, а погосты в Пятинах воевод Михалы Векши, Вихтуя, что рьяно воевали за землю новгородскую мечом, но не забывали и о серебре с золотом. И больше того, если у бояр или воевод возникала какая-нибудь надобность, если начиналась междоусобица или смута в верхних землях, угрожал враг из-за моря, и даже когда свары происходили между самими боярами и воеводами, или в доме одного из них, обо всем этом они первым делом советовались с Добрыней. Заступался он за них и перед князем. А потом случилось еще одно, неизбежное и желанное для Добрыни. Давно на него, уже не молодого, но статного, широкоплечего, украшенного небольшой русой бородкой и такими же усами, охотно поглядывал лукавый женский рот. Когда шел он в красных сапожках, в зеленом с соболиной опушкой корзне, с мечом у пояса, в высокой, расшитой камнями самоцветами шапке на голове, из-за оконных занавесок, из-за плетней и просто на улице заглядывались на Добрыню девушки, молодицы, вдовы. Но женские чары, казалось, совсем не касались его. Добрыня никогда не впадал в соблазн, прелюбодеяние, никогда не трогал, как это делали другие воеводы, мужних жен, не растлевал девушек. Безгрешен был Добрыня. И никто не знал, что у Добрыни иное, свое на уме. Заходил он раза два в терем старого боярина Валдуты, жившего с ним рядом. Там увидел дочь его, Руту. Темной ночью, так велел обычай, умыкнул ее и запер в своем тереме. А потом сумел поладить со старым Валдутой. Так поравнялся Добрыня с самым богатым человеком в Новгороде. А князь Владимир дал ему от себя пожалование, земли на опоках, повесил ему на шею вторую золотую гривну.